Глава 20. Король и пустынник. Скрытый со стороны дома высокой изгородью, тянувшейся вдоль переулка, мальчик в смертельном страхе мчался к соседнему лесу. Он не переводил духа и не оглядывался вплоть до самой опушки. Здесь он обернулся и увидел вдали какие-то две фигуры. Этого было достаточно. Недолго думая, он стремглав полетел дальше и бежал до тех пор, пока не очутился в густой чаще леса. Тут только он остановился, еле переводя дух с уверенностью, что находится, наконец, в безопасности, и прислушался. Кругом царила торжественная, жуткая тишина. Временами его напряженный слух различал какой-то неясный таинственный шорох, какие-то страшные, необъяснимые, точно замогильные звуки, угнетавшие его еще сильнее, чем мертвая тишина, которую они нарушали. Сначала мальчик решил до вечера остаться в лесу, но скоро его разгоряченное, покрытое испаренное тело остыло, и он так продрог, что вынужден был пуститься в путь, чтобы согреться. Он пошел было напрямик через лес в надежде скоро выбраться на дорогу, но надежде его не суждено было сбыться. Он шел довольно долго, но чем дальше он шел, тем гуще становилось чаще. В лесу начинало темнеть, и скоро он убедился, что надвигается ночь. Невольная дрожь пробирала его при одной мысли провести ночь в этом страшном глухом месте. Он попробовал прибавить шагу, но это ровно ни к чему не привело, так как он ничего не видел у себя под ногами и беспрестанно спотыкался, путаясь в густой заросли кустарников и вьющихся растений. Зато как же он обрадовался мелькнувшему невдалеке огоньку. Осторожно подкрался он ближе, поминутно останавливаясь, прислушиваясь и озираясь. Огонь светил из крохотного оконца убогой лачуги. Мальчик услыхал чей-то голос и собрался было бежать, но, хорошенько прислушавшись, изменил намерение. Он явственно расслышал, что читали молитву. Тогда он подкрался к самому оконцу и, поднявшись на цыпочки, заглянул внутрь. Он увидел маленькую каморку с плотно утрамбованным земляным полом. В одном углу была прилажена грубая постель из тростника, покрытая старым рваным одеялом. Тут же стояли ведро, кружки, чашка и 2-3 глиняные миски. К стене были приставлены узкая деревянная скамья и хромоногий табурет. В очаге чуть тлее догорала охапка хворосту. В углу, перед распятием, освещенным одинокой свечой, стоял на коленях старик, а возле него на деревянном ящике лежали открытая книга и человеческий череп. Это был крепкий высокий старик с длинной, белой как снег бородой и с такими же волосами до плеч. На нем был длинный балахон из овечьих шкур, прикрывавший его до самых пяток. «Святой старец», — подумал король. Наконец-то счастье и мне улыбнулось. Старик поднялся с колен, тогда король постучался в дверь лачуги. «Входи, но, входя, отрешись от греха, ибо земля, на которую ты ступишь, священна», — раздался изнутри глухой голос. Король вошел и остановился у порога. Пустынник оглянулся и горящим беспокойным взглядом уставился на вошедшего. «Кто ты?» — спросил он. «Король». Был уверенный, спокойный ответ. «Входи, король, входи с миром!» — восторженно воскликнул пустынник. Не переставая твердить «добро пожаловать, добро пожаловать», он с лихорадочной торопливостью засуетился. Придвинул к очагу скамейку, усадил короля и, подбросив хвороста в догоравшее пламя, в волнении зашагал по комнате. «Добро пожаловать! Не ты первый забрел в мою обитель!» Многие добивались этого счастья и, как недостойные, были изгнаны. Но ты король, добровольно сложивший из себя корону, отрекшийся от благ суетного лживого мира, облегшийся во вретище, чтобы отдаться молитве и умерщвлению плоти. Ты всегда будешь здесь желанным гостем. Добро пожаловать в мою обитель. Ты проведешь здесь всю жизнь до конца твоих дней. Король пытался вставить слово и прервать речь святого отца, но тот, не обратив на это никакого внимания, продолжал с возрастающим жаром все громче и громче. «Здесь ты насладишься миром. Никто не найдет тебя в этом тихом убежище. Здесь ты безопасен от соблазнов суетной мирской жизни, которую сам Господь заповедал нам презирать. Ты будешь молиться, будешь изучать великую книгу, будешь размышлять о безумии и заблуждениях кратковременной жизни земной и о блаженстве жизни грядущей и вечной. Ты будешь питаться злаками и кореньями, облачишься во власеницу и обречешь свое грешное тело бичеванию ради спасения души. Будешь пить одну чистую воду и обретешь душевный мир и блаженство. И никто не найдет тебя в этом тихом убежище, никто в целом мире до скончания дней твоих. Речь старика становилась все медленнее, голос все тише. И, наконец, он забормотал что-то невнятное, не переставая шагать взад и вперед. Король воспользовался этим, чтобы объясниться. Под влиянием охватившего его смутного страха, он с большим волнением и в самых красноречивых словах описал все свои бедствия и невзгоды. Но старик продолжал бормотать себе под нос и не слушал его. Вдруг он подошел к мальчику и сказал ему таинственным шепотом: «Слушай, я открою тебе мою тайну». Он наклонился к самому его уху, потом вдруг выпрямился, стал прислушиваться, подкрался на цыпочках к окну и, высунувшись в темноту, огляделся по сторонам. Затем он также, крадучись, вернулся к королю и, припав к его лицу, чуть слышно прошептал: «Я архангел». Король вздрогнул всем телом. Ужас исказил его лицо. «Господи, зачем только я убежал от разбойников? Уж лучше бы мне оставаться с ними, чем попасть в лапы к этому безумному старику», — подумал он. «Да-да, вижу, ты теперь почувствовал, где находишься», — продолжал между тем старик сдержанным шепотом. «По лицу вижу, что ты проникся благоговейным трепетом. Иначе и быть не может, ибо ты узрел небо. Я возношусь и снова спускаюсь на грешную землю в одно мгновение ока. 5 лет тому назад, вот здесь, на этом самом месте, с неба сошли ангелы, чтобы возвестить мне волю Господню. От них исходил свет, осиявший мою убогую хижину. Преклонив предо мною колено, потому что я был выше их, они нарекли меня Божьим архангелом. Я подымался в обители горние, я говорил с патриархами: «Тронь мою руку, не бойся, тронь смело, вот так». Знай же, этой руки касались праотцы Авраам, Исааки и Иаков. Я был в золотых чертогах, я видел Господа лицом к лицу. Старик умолк, любуясь произведенным эффектом. Но вдруг лицо его омрачилось, брови грозно нахмурились, и он гневно воскликнул: «Да, я архангел, только архангел, а мог бы быть папой. Я говорю правду. 20 лет тому назад мне открылось в видении, что я должен быть папой, на то воле Божия. И я был бы папой, если бы не король. Он разорил смиренный мой монастырь и пустил меня по миру, бездомного и бесприютного. Король лишил меня моей великой будущности». Старик опять невнятно забормотал, потом в бессильной ярости с проклятиями стал бить себя кулаками по голове, бессвязно выкрикивая: «Да, теперь я только архангел, а мог бы быть папой». Битый час бесновался и метался безумный к великому ужасу бедного маленького короля. Затем припадок безумия миновал. Больной притих, спустился со своих облаков и, превратившись в доброго, разговорчивого, ласкового старика, скоро покорил невинное детское сердце. Он осадил мальчика поближе к огню, заботливо отогрел его, осторожно обмыл, перевязал ссадины и ушибы на его ногах и принялся стряпать ужин, все время приветливо болтая со своим гостем и поминутно поглаживая его то по головке, то по щеке с такой нежностью, что ужас и отвращение к архангелу очень скоро сменились в детской душе уважением и горячей признательностью к человеку. Гость и хозяин мирно поужинали, помолились перед распятием, и старик уложил мальчугана в постель в соседней каморке. С нежной заботливостью, точно родная мать, он укутал его потеплее и, ласково простившись с ним, подсел к своему очагу и стал задумчиво глядеть в потухающее пламя. Некоторое время он сидел спокойно. Потом начал лихорадочно потирать себе лоб, точно с усилием что-то припоминая, и вдруг вскочил и бросился в каморку, где лежал мальчик. «Послушай, ты король?» — спросил он. «Король?» — отвечал мальчик сонным голосом. «Какой король?» «Английский». «Значит, Генрих умер?» к несчастью, умер. Я его сын. Лицо старика стало мрачнее ночи. С безумной яростью всплеснул он иссохшими руками и несколько минут простоял так, тяжело переводя дух. «Знал ты, что он нас ограбил и бесприютных пустил по миру?» — спросил он хриплым голосом. Ответа не было. Старик нагнулся, всматриваясь в спокойное лицо спящего мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию. «Спит, крепко спит», — прошептал он, и по лицу его скользнула дьявольская улыбка. В эту минуту мальчик улыбнулся во сне. «Он улыбается, но душе у него легко», — прошептал пустынник, отходя от спящего. Осторожно ступая на цыпочках, он стал сновать из угла в угол, нагибаясь и что-то отыскивая. Он беспрестанно, с беспокойством оглядывался на постель и все бормотал себе под нос. Наконец он нашел то, что искал. Большой, старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Усевшись на прежнее место у огня, он принялся старательно точить нож, не переставая бормотать и тихонько хихикать. Ветер завывал вокруг хижины. Откуда-то издалека доносились таинственные, неясные ночные отголоски. Из углов и щелей глядели на старика блестящие глазки отважных крыс и мышей. Но он весь ушел в свое занятие и ничего не замечал. Время от времени он проводил пальцем по острию отточенного ножа и, покачивая головой, шептал с довольным видом: «Теперь стал острый, совсем острый». Он не замечал, как летит время, и в глубокой задумчивости спокойно продолжал свое дело. «Его отец наделал нам много зла», — шептал он бессвязно. «Он разорил нас, зато теперь горит в огне вечном». «Да-да, в огне вечном. Он пустил нас по миру. Но, видно, такова воля Божья. Мы не должны роптать. Зато он теперь и горит в огне вечном. Да, в огне неумолимом, всепожирающем и беспощадном». И он точил, все точил свой нож и бормотал, и хихикал, и опять бормотал. Все он, его отец. Теперь я только архангел, а если бы не он, был бы папой. Мальчик пошевелился. Старик стрелой бросился к постели и, опустившись на колени, занес над ним нож. Спящий опять пошевелился и, широко раскрыв глаза, глянул сонным бессмысленным взглядом. Но спустя минуту, по его тихому ровному дыханию, можно было с уверенностью сказать, что он опять крепко уснул. Старик застыл в своей позе, внимательно прислушиваясь к дыханию ребенка и вглядываясь в его сонное личико. Потом опустил занесенную руку, поднялся на ноги и, неслышно ступая, вышел из каморки. «Полночь давно миновала», — прошептал он. «Нельзя давать ему кричать. Может подвернуться прохожий? Могут услышать». И старик безумно заметался из угла в угол, подбирая здесь веревку. Там обрывок тряпки. Потом он опять подкрался к спящему и в одну минуту ловко и осторожно связал ему ноги, даже не потревожив его сна. Он хотел связать и руки, но каждый раз, как он пытался их скрестить, мальчик отдергивал то одну, то другую. Наконец, когда архангел начал уже приходить в отчаяние от своих бесполезных попыток, мальчик сам сложил во сне ручонки, и в ту же минуту они были связаны. После этого старик осторожно подвел спящему повязку под подбородок и так проворно и ловко затянул ее крепким узлом на темени, что мальчик даже не шевельнулся и продолжал спать крепким сном.